Сегодня у нас особый день и такой особый период со всех сторон. Во-первых, сегодня 10-е Тевета. День особый, как вы говорили, прям здесь. День, когда началась осада Иерусалима, и это приводит в наших книгах. То есть это день, когда началось разрушение храма. Поэтому многих, некоторых решеным считают, что если бы выпал 10-й Тевета в шаббат, надо было поститься и в шаббат. Это объясняет Хатам Софер, что это день как бы суда на будущее. Будет ли построить заново Иерусалим или не будет, это особый день. Кроме того, в общем-то, я сейчас приехал с сегодня мы отмечаем первый Йорцайт на учителя Рамой Шапиро. Он ушел от нас год назад, 10-го Тевета. Я сейчас приехал из Бет-Мидраша, где там выступали большие люди. И, конечно, кто-то был с ним знаком, для него это тоже особый день. Кроме того, мы еще, мягко говоря, не очухались. Кто-то понимает, что происходит от ухода от нас, нашего великого учителя Раба Левштеймана. Я бы хотел поговорить здесь о некоторых вещах, которые связаны одно с другим. Все вещи эти очень связаны одно с другим. Когда мы говорим о разрушении храма, то известно, что Вильнский Гаон назвал разрушение храма смертью еврейского народа. Всевышнее присутствие Шхины среди нас – это присутствие души в теле. Разрушение храма с уходом Шхины от нас, душа нас заставила, стало сказать, тело без души – это есть смерть. Вот начало этой смерти началось с 10-го Тевета. Когда мы говорим о ходе от нас, величайших мудрецов и праведников, то мы знаем, что у нас среди серии постов, траурных постов в течение года, это 10-е Тевета, это 17-е Тамуза, это 9-е Ава, есть Цом Гидалия, пост Гидалия, 3-й Гимел Тевета, 3-го Тевета, 3-го Тишри, 3-го Тишри. Почему? Говорят наши мудрецы, что это как равноценно смерть праведников в разрушении храма. Есть место, пророк Йешаяу, 29 глава, стихи 13-14. Надо Раши посмотреть. Там говорится, что Раши пишет, что уход от нас великих в Торе сказано в овдо хохмас хохомов, и пропала мудрость и его мудрецов, мудрецов нашего народа. Раша пишет об этом, объясняет эти стихи, сейчас не время их разбирать, но кто-то хочет сам разобраться, пусть откроет Йешаяу, 29 главу, 13-14 стихи, вдумает то, что написано в Раше. Раша говорит очень четкую вещь, что для нас, уход от нас великих мудрецов Торы, это больший удар, чем разрушение храма и все проклятия, которые написаны в книге Дворим. Он Раши доказывает из своих стихов этих. А наша проблема в том, объясню это очень таким живым примером. Когда мы еще Таран, мы изучали Масехет Хулин, все законы связаны с шхитой, скота, все возможные к трифот, то есть то, что запрещает животное в еду. И для демонстрации всего этого, когда мы кончили Масехет Хулин, то пригласили очень хорошего шойхета, резника. Он приехал на крышу ешивы такой молодой овечкой и зарезал ее при нас. И подробно показал нам все детали, которые там есть. Там есть одна была маленькая деталь, которую нам сказал. Когда он сделал шхиту, он сказал такую вещь. А эта овечка, когда еще не почувствовала, она почувствовала просто, как будто кто-то бы ее поцарапал на шее. Она почувствовала через пару минут. У меня есть ощущение, когда от нас уходят величайшие светочи Торы, что мы как та самая овечка, которая не понимает, что с ней происходит. Не понимает. Мы не раз говорили об этом, что то, что пишет Раши в начале главы в Яйце, Якова Бершева, Эле Харону, и вышел Яков из Бершева и пошел в Харан. Священно говорит то и другое, то, что ушел в Харан, так точно вышел из Бершева. Раши говорит, что пишется в Яйце Якова Бершева, нас, обучить нас, что выход праведника оставляет след. То, что все достоинства города его оставили. Пана зева, пана адра, ушло великолепие города, все ушло. И это очень интересно, очень интересно. И Яков ушел, он ушел, но там оставались Исхак, оставалась Ривка. Он не оставил, так сказать, после себя пустое место, скажем так. При всем при этом, пана адра, пана зева, шло великолепие. Потому что каждый великий праведник, каждый великий вторый, у него есть свой свет, когда он спускает в этот мир. Когда он уходит из этого мира, этот свет уходит. Потому что есть другие праведники, другие мудрецы, то, что ушло, ушло. И чем подобно уход праведников с разрушением храма, тем, что праведник – это место присутствия Шхины. И когда Отец нас уходит, то присутствие Шхины нас тоже оставляет. И я сюда не пришел, чтобы вас просто так огорчать, тем более привести себя и других в уныние, в отчаяние, в депрессию. Это совершенно не моя. Это не мое дело это сделать. Я хочу, чтобы мы немножко задумали, что произошло, и немножко на это обратил внимание. Хочу немножко объяснить. Есть такое понятие на святом языке «итурерут». Буквально «итурерут» — это буквально пробуждение. Что такое «итурерут»? Пробуждение. Об этом пишет Рамбам в «Алахот Шофар». Он говорит, что так как заповедь Шофара Заповедь, хотя заповедь шафара – это вещь, которая является хок. У нас нет, это не вещь, постигаемая разумом, в чем, так сказать, смысл шафара. Но при всем при этом есть вещь, понимаемая тоже. Как бы шафар – это намек нам проснуться. Когда человек спит, идется трубный звук в городе, извещает, что приходят враги, то все вскакивают с кровати. Знаете, наша проблема в том, мы же в этом мире, мы спим часто, даже не просто спим, а спим в состоянии литургического сна. То есть наши души очень спят, не пробуждаются. Мы занимаемся многими разными делами этого мира, но истинной жизнью, от истинной жизни мы зачастую очень-очень далеки. Иногда, когда человек в состоянии близком к смерти, то у него остановилось сердце. Есть такой способ вернуть к жизни – это электрический шок. Шок. И по своему счету нам надо немножко пробудить себя к жизни. Ну, казалось бы, почему тут шок? Ну, ушли большие праведники, а Моше Шапиро было уже больше 80. Рабан Штейна было 104 года. Ну, люди живут, ходят. Таков путь земли. Однако есть вещь, которая уходит, которая у нас ее не остается. Ну, когда... Что я имею в виду? У великих праведников есть... Великие праведники, мудрецы Тору, называются в Торе Эйней Гаида. Это глаза общины. Они как место присутствия шхины, эти праведники, как некоторая особая целостность человека в этом мире, они незаменимы. Когда это от нас уходит, то мы теряем очень много. Мы теряем тот пример, как вообще может и должен выглядеть человек, называется целым Элоким. А когда у нас этого примера нету, когда мы не видим истинное величие человека, то мы погрязаем и дальше. Литургический сон этого мира. Поэтому когда действительно ходят от нас великие праведники, нам надо постараться себя пробудить, просто увидеть. Что увидеть? Я объясню, что увидеть. Мы все знаем русское такое выражение, и все человеческое ему не чуждо. Что оно напоминает? Безусловно, то есть, если перевести это на точный смысл этого выражения, ничто скотское ему не чуждо. То есть означает это минус человеческих слабостей. Но не это определяет человека как целым и руки, не его слабости, а то, что действительно он выше этого мира, то, в чем он возвышается над всем тем, что называется, ничего человеческое ему не чуждо. И когда от нас уходят великие люди, надо просто увидеть, постараться нашим скудным постижением увидеть, почувствовать то величие, которое у них было. Величие ценности, величие человеческих достоинств, которые от нас уходят. И постараться, увидев этот свет, постараться прилепиться к нему, постараться что-то взять себе чтобы это величие не полностью умерло с праведником. Известно очень от имени Рабби Йонатана Лейбовица в книге «Ярод Дваш», что когда уходят великие мудрецы и праведники, то можно что-то из их величия обрести. Надо этим работать, надо попытаться в это вникнуть, узнать, поинтересоваться, в чем, как они жили, что они жили. И, понимаете, давайте скажем так, я не буду сейчас, я не полный, увлеченный, думаю, что мы сейчас можем обрести достоинство Рамы Шапира в целости и Рамы Штеймана. Это действительно были люди, ну, для нашего поколения это были ангелы, а не люди. Но что-то, что мы там можем, то, что нас да, касается, то надо вдуматься в эти вещи, пытаться разобраться в этом. Я хочу тут, может, коснуться здесь нескольких вещей. Начну просто к отношению к жизни. Отношению к жизни. Я вам расскажу, уже сказал один из близких, Рабан Лейб Штеймана, когда он зашел к нему в канун Йом-Кипура. Канун Йом-Кипура. Рабан Лейб полулежал и погружен в книгу Месилат Йешарим. Он спросил гостя, скажи, в мире грядущем есть красивые деревья? Он не понял, что он говорит. Тогда Рабан Лейб сказал ему, что есть в мире грядущем. Говорит, там нет гордыни, нет высокомерия, нет зависти. Нет там ни всех мерзких духовных качеств, которые есть в этом мире. Какое-то хорошее место. Там нет ни этого, ни этого, ни этого. Я думаю, что вы уже видели, мы напечатали брат Ицхак, его удивительное завещание, которое действительно оно немножко потрясает, это удивительное сочетание, которое в нем было. Я помню хорошо, что когда я первый раз был Рабан Лейба, Зехар Цадик Кодыш Левроха, мы поехали к нему вместе с Бенцином Зильбером, это было где-то 27 лет тому назад. Просто с ним обсудить какие-то актуальные вопросы с русскоязычной общины. И он был человек очень спокойным, очень равновешенным, он взвешивал каждое слово. Ну, из всех случаев, которые я с ним встречался, видел его, видел, что иногда в нем прорывается тоже спокойно, не, но прорывается огонь души больше, чем обычно. И он заговорил с нами о том, что мы занимаемся с учениками, требуется в первую очередь, чтобы помочь им быть богобоязненными. Богобоязненными. А потом уже, чтобы они уже были глубоко понимающий в Талмуде. Я думаю про себя. Это очень хорошо, когда, когда есть рав, у которого есть достоинство. То есть рав этих достоинств нету. Как он может научить своих учеников богобоязненности? Может быть, немножко может, если будет вместе с ними вместе учить мусар. Да так, может быть, может. Его богобоязненность, она поразительна. Известна, но поразительна. А что он пишет себе в завещание, чтобы о нем не говорили, что он был человеком богобоязненным, чтобы он не стыдился в мире истины. Что такое? Что такое? Еще вещь немножко объяснить. И я хочу сейчас просто поговорить, чтобы немножко поняли, что насколько нам этого не хватает, насколько вещь необходимая и важная, настолько нам и не хватает, насколько нам надо. Это основа всего, суть человека, богобоязненность, насколько нам надо пытаться где-то что-то для себя урывать. Известно, что Рабан Лейб в детстве, он рос в Бриске, потому что у нас сегодня Брест, был близким соседем и очень, был очень вхож в дом нашего великого учителя рава из Бриска, Агриза. Агриз был известен уникальной богобоязненностью. То есть его считали человеком очень нервным, хотя таким совершенно не был. Он постоянно опасался, что он что-то неполноценно исполняет, что что-то неправильно делает, пытался это исправить. Но я просто беру просто пример, который доказывает, что он совершенно не был человеком нервным. Есть удивительная история про него. Когда Агриз попал в начале Второй мировой войны с своим старшим сыном, осажденную Варшаву, то нацисты и Махешма Вазихом, стерется их память, беспощадно бомбили город, шали квартал за кварталом, гибли там тысячи людей. Там был вопрос в Варшаве. Идти ли в бомбоубежище и потом проснуться там, в живой могиле под разрушенным зданием. Или оставаться на месте и рисковать, что бомба свалится. Вот что делал рав из Бриска. Знаете, спать там было невозможно. Я еще помню очень хорошо, когда 27 лет там назад почти, в первой войне Персидского залива, и у всех были тревоги по ночам. И тут не упала ни одна ракета. Но тот факт, что может быть тревога, уже не давал заснуть. Тот факт, что может быть будет тревога. Причина не заснуть. Так вот, Агриз в Варшаве, он ложился вечером спать и засыпал, как ребенок при маме. Как будто бы в самом спокойном месте, и будто бы совершенно вещи не касаются. Спросили люди. Кого-то рав, как это такое может быть? Рав известен как человек очень как бы нервный, неспокойный, человек, который всегда волнуется. А тут рав идет спать, как это такое может быть? Английская очень просто. Когда я могу что-то сделать, я этого не делаю, я опасаюсь, что я ведусь неправильно по Торе. А тут мне совершенно нечего делать. Нечего делать. Так это проблема не моя, Всевышний. Я буду спокойно спать. Это легко сказать. Легко сказать. Но вопрос просто, я хочу, кто был, немножко заглянуть через щелочку, кто был этот человек. И, ну когда вещи от него да зависели, тогда действительно Грис волновался, беспокоился, не дай Бог не нарушить волю Творца. Видишь, видишь, немножко понять. Я вам советую открыть главы книги Месилат Йешива, называется, это конец книги, там есть главы, называется, вот такой очень высокий уровень, называется Ират Хет, боязнь греха. Не просто богобоязненность, именно боязнь греха. Вот то, что написано в Месилат Йешива, об этом, это очень вписывается в картину, как жил Агриз. Вот когда учитель Рабан Лейб с детства и в юности, до того, как он бежал в Швейцарию, он видел Агриза, он видел, что такое истинная богобоязненность. Понятно, что когда, я просто вас еще не пример, что такое богобоязненность Агриза, то Агриз как-то спросил его, один из тех, кто приходил к нему в дом, почему раб всегда все так опасается? Опасается, почему? Раб всегда все-таки делает все правильно и хорошо. А почему на каждый день заново опасаться, что будет что-то не то? Почему? Ну, Агриз спросил его, ты лежишь на кровати, ты спишь на кровати с бордюрчиком или без? Без. Ты не боишься упасть? Я никогда, говорит, не падаю. А что, если мы кровать поставим, так сказать, не на пол в комнате, а над обрывом? Ты не пойдешь спать туда спокойно. Ты же обычно не падаешь. Ты там заснешь или нет? Или потребуешься сделать бордюрчик? Нет, не засну. Не засну. Ты же не падаешь, но все равно. А вдруг, подумал, сказал ему Агриз следующую вещь, так для себя богобоязненность – это как упасть с кровати на пол, а для меня как упасть с кровати в пропасть. Поэтому я волнуюсь. Когда видят такого человека, когда видят такого человека, то видят, что такое богобоязненность, тогда можно при всех достоинствах богобоязненности своих написать завещание, чтобы меня не называли человека богобоязненным. Я, понимаете, я говорю вещи, которые настолько далеки от меня, к сожалению, что это, ну, хотя бы поднять эту тему, чтобы у нас пробудить себя в боязни Всевышнего. Страх нарушить его волю. Есть, понимаете, мы боимся очень многих вещей. Боимся конкурентов, боимся, какой-нибудь наш начальник нас плохо посмотрит. Боимся этого. Мы живем в страхе перед банкротством, перед проблемами финансовыми, мы боимся террористов, боимся болезней. Сколько людей находится в постоянном страхе болезней? Сколько людей живут в постоянном страхе остаться без заработка? Сколько? Думаю, что их очень много. Но на самом деле есть единственная причина для страха. Все в мире имеет источник Всевышний. Источник – это Всевышний. Как в лучшие, так и в худшие. Худшие тоже к лучшему. Так зачем бояться палок? А бояться тот палку уже держит. Собака, которая бьет палкой, она кусает палку. Вот нам надо бояться источника нашей жизни и жить по его воле. Понимаете, если бы мы просто сумели собрать вместе в нас все наши страхи, что у нас есть, и ну, пусть люди не думают, что у них нет страхов. У них есть страхи. Иногда просто не хочет такая благополучная жизнь, и мне кажется, что им нечего бояться. То есть, что-то в жизни меняется, что-то вдруг какая-то деталь их жизни изменяется так, что появляется некоторая неустойчивость. Сразу появляется страх. Страх. И надо представить себе, каждому из нас, что все, что есть у нас в мире, хорошее – это Всевышнего. Оно может быть, а может и не быть, если мы не дай Бог, будем приговорены к чему-то другому. Зависит от того, исполняем его волю или не исполняем его волю. И вот тогда мы можем расстроиться, бояться от этой воли отойти. Хочу коснуться еще одной особенной темы, которая тоже отличала нашего учителя Аарона Либштейна как очень удивительное сочетание двух качеств. Качества вместе очень трудно сочетаются. Это предельная анава. Что такое анава? Это слово, и вот такого слова нет на русском языке практически. Ну, это просто как скромность, это не точный перевод. Анава – это самоунижённость, это самое лучшее, что могу придумать. Считать, что я сам по себе – ничто, ничто. Это не просто отсутствие гордыни, это противоположность гордыни. Эти вещи просто поймем. А что такое качество? То, что мы просим Всевышнего ежедневно, после Шмона Исре, «Венавши каафар лекулам тиеш». Наша душа была как пыль, как пыль. Человек, просто по мановению его руки, помню очень хорошо, 4 года назад была демонстрация миллиона против призыва, против принятия закона о призыве, насильственном призыве ешеботника в армию. Было 4 года назад, почти, немножко меньше. Первый адар это был. Как это произошло? Когда сообщили Рабан-Лейву о том, что принят такой закон, сказал, надо сделать то-то, то-то и то-то. Он сказал, надо сделать, так это произошло. То есть реально весь еврейский праведный мир, причем буквально почти все, и ашкеназим, и хасиды, и сфарадим, все, то есть буквально считали его, не то, что у них не было своих раввинов, есть и были, но считали, что он высшая инстанция. И этот человек пишет про себя в своем завещании, что, пожалуйста, не называйте меня, детей моих именем, как и во мне многие ошибаются. пожалуйста, обходите меня только с самых простых людей. Никаких питл не пишите на могиле. Все самое простое, самое простое. Сказал, по-моему, Адамур из Вижниц. Потому что того, что в нем много ошибаются, говорит, Амисроэль не ошибается. Он не ошибается. Не ошибается. Это с одной стороны. А с другой стороны, то есть, огромное ощущение ответственности за все, что происходит вокруг. Я объясню вам, в чем проблема. Человек думает про себя, что человек маленький. Естественно, для него это уйти от ответственности, он человек маленький. Человек маленький. Человек маленький, если говорят по-русски, я маленький человек, с меня взятки гладкие. Человек, который наполняется гордыней, высокомерием, это может очень подвигнуть его ответственность за что-то, потому что он человек важный, великий, и т.д., и т.п., так он должен сделать то, это подобает его величеству. Величество обязывает к каким-то вещам, которые и так далее. Человек ощущает себя, что мы говорим каждый день, что мы нравимся на вшика, а фартия. Что наша, это очень несовместимо, это трудно совместимо принять на себя великой ответственности. Однако это возможно. Пример этому, самый великий пример, конечно, это был Моше Рабейну. Сказано, что был Анав Миколадам, он был самый уничтоженный из всех людей на земле, так Тора о нем свидетельствует о нем. Поэтому у него была ответственность и величие. Он вел наш народ, он спустил нашу Тору, он боролся с теми, кто отходили от Торы, не спускал ему, уничтожил Золотого Тельца. Он не был то, что называется. Ну что, с меня взятки гладкие, наоборот. Есть уникальное сочетание двух качеств. С одной стороны, медата нава, совершенство, а с другой стороны, есть слова в Невиим, сказано, по-моему, про царе Йешаяу. Правильно помню, выигба либо бодркаешь. Он возвысил свое сердце по теме Творца. То есть взял на себя ответственность. На все, что его касается. То есть, с одной стороны, мне не полагается по счету. Я делаю только то, что мне положено. А с другой стороны, он понимает, что он сегодня адрес для всех проблем народа Израиля, поэтому несет на себя ответственность за это. Знаете, это легко говорить, но в нашей жизни, если немножко вдумаемся в самих себя, и мы увидим, что у нас обычно есть вещь противоположная. То, что касается ответственности, я для себя ответственен за что-то, даже за самих себя. Мы от этого бежим, как от огня. То, что касается почета, тут, не дай бог, кто-то его заденет. То есть мы возвышаем свое «я», принижаем наши выигбали в Адаркаешем. Хотя Всевышний, мы маленькие люди, все взятки гладкие. Мы скоро напечатаем свою замечательную статью Рабхама Шмулевича о чувстве ответственности. Очень важная статья. Раб Хаим Шмулевич сам по себе был примером великого чувства ответственности. Он напишет, что человек, люди убегают от ответственности постоянно. То есть, есть он в современном мире, это же мое добавление, такое понятие есть в современном мире, пришло из английского, называется кидалт. Слышал такое понятие? Кидалт. Это слово кид, ребенок, алт, это взрослый, пожилой. И современное поколение, это, они остаются детьми до очень взрослого возраста. Ну, может быть, инфантильный, это больше просто инфантильный. Нет, это не, я объясню, что имеется в виду. Они могут быть людьми очень развитыми, способными, много чего делать. Что отсутствует? Одна вещь. Ответственность. Ответственность. Не играют в игры. Они не готовы принять ответственность. Поэтому они же не женятся. Как? Взялся ответственность за кого-то? Ну зачем? Ну, есть известная вещь, что в этом поколении, в мире, в нееврейском, люди часто не женятся. Почему? Надо ответственность за кого-то. Мы детей, надо кормить. Это ответственность. Ответственность нет. Лучше без этого. Лучше без ответственности. Вот есть, как спросил свою дочь, чем что отличается, ей тогда было 12,5-13 лет, что отличает ребенка до бар-мицвы и после бар-мицвы. Она подумала, недолго, сказала, четко, чувство ответственности.